Аллилуйя. Слава Господу. Я думаю, Божья любовь и радость, они всегда рядом. Человек, который любит Божью любовь, он всегда будет в радости. Даже когда трудно, когда какие-то неприятности в жизни, но в сердце будет всегда радость. Врата ада нас не одолеют. И не украдут у нас радости, которую дал Господь Иисус. Аминь. Будем радоваться в Его святом присутствии. Аллилуйя. Слава Господу. У нас иногда в жизни бывают разные ситуации. У каждого из нас бывает где-то. Проходили мы всегда такие моменты в нашей жизни, когда мы с кем-то могли поругаться, ну, с женой, например, с мужем, с детьми. Но всегда есть какой-то момент, где эти отношения восстанавливаются, так или нет? Аминь. И я вам скажу, что когда мы пребываем как дети Божьи в Его святом присутствии, мы с Ним не ругаемся, правда? Но иногда наши отношения портятся. Не по нашему желанию. Конечно же, никто из нас, я уверен, никто не хочет портить отношения с Богом. Да? Но, тем не менее, иногда эти отношения портятся. И мы иногда не замечаем, как это происходит, и оставляем эти испорченные отношения, которые не видно нашему глазу, где мы даже не понимаем. Но мы эти отношения оставляем такими же, как есть. Но существует момент, когда наши отношения с Богом надо восстанавливать. Это то, что мы очень часто упускаем в нашей жизни. Не потому, что мы этого хотим, я еще раз говорю. Мы это делаем неумышленно. Но тем не менее, мы живем в мире зла, в мире греха. Мы живем в том мире, где что-то происходит. То экономика падает, то цены растут, то где-то идет война, где-то еще что-то происходит. Какой-то бюрократ оказался не бюрократом, а бюрократором. И где-то еще что-то в нашей жизни происходит. И мы забываем иногда, что мы дети Божьи, и мы забываем поступать правильно по Слову Божьему. Ну, то есть, как бы, вроде бы нормально, вроде бы никого не покрыл матом, да, вроде бы никому не набил лицо. Вроде бы все хорошо, но тем не менее, мы позволяем иногда в нас войти вот этим то обидам, то каким-то внутренним негодованием на кого-то. И все это, оно портит наши отношения с Богом. Я еще раз говорю, не потому, что мы этого хотим, но невольно мы так поступаем. И наши отношения с Богом, они иногда, ну я не скажу, разрываются, но они, ну, портятся, что ли, да, ну, не такими, какие угодно Богу. Нам кажется все нормально, но у Бога есть другие взгляды, другие критерии на все наши действия. Поэтому мы должны восстанавливать наши взаимоотношения с Богом всегда. Это было на протяжении всей истории. Даже праведные, они портили иногда свои отношения с Богом. Пророки иногда портили отношения с Богом. Давид, судьи, патриархи, они иногда поступали так, что отношения с Богом портили. Но они всегда находили в себе мудрость, смелость приходить к Богу с раскаянным сердцем и восстанавливать отношения с Богом. Так же самое и мы должны. На этом примере тоже, так же самое были и апостолы. Один, кто не портил отношения с Богом, единственный, это Иисус Христос, наш Господь. Да? Ну, нам надо это делать. И мы будем восстанавливать взаимоотношения с Богом. Так и называется моя проповедь сегодня. Восстановление взаимоотношений с Богом. Пророк Исаия в 64 главе записал такие мысли и общение с Богом. И на этом примере мы поучимся сегодня, не только на этом примере, их много примеров, и мы будем вспоминать некоторые из них также. И будем читать сегодня из пророка Исаия, 64 глава, с 1 по 7 стих. Исаия 64, 1, 7. «О, если бы ты расторг небеса и сошел. Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящегося огня. Представляете, какая сила Божьего сошествия. Как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. То есть мы видим, что народы и враги атаковали каким-то образом Израиль, и ничего не происходило. Израиль страдал. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но, и вот здесь мы видим, что произошло дальше. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать на беззакониях наших». Бог своему народу не мстит. Он просто закрывает свое лицо от делающих беззакония, и сами же беззакония они уничтожают. Они уничтожают не только народ, они уничтожают каждую личность. Понимаете, проблема человека не в том, что он совершил грех, а в том, что он не находит в себе мужества и мудрости восстановить эти отношения и сокрушить силу греха. Иногда мы, понимая, что мы согрешаем и каемся, говорим: «Прости, Господи». И это так, как бы, промежду прочим, как будто бы это так очень просто, легко. «Прости, Господи, мы знаем, Он милостив, простил, и мы побежали дальше». Всегда ли так происходит? Всегда ли Богу достаточно твоего «Прости, Господи», которое звучит, мимоходом, да, которое звучит так, вот, мы знаем, что надо что-то сказать о прощении, и все, и сказали, и пошли дальше. Но камень остается в сердцах наших, и взаимоотношения, они от этого не исправляются с Богом. Бог и так тебя любит, даже когда ты согрешил и не покаялся. Его любовь к тебе, ко мне, она все равно остается любовью. Он все равно смотрит на тебя и думает: это мое дитё, и я все равно его люблю. Понимаете? Но Бог, который любит, Он хочет получать эту взаимную любовь. Он хочет получать от нас взаимную любовь. И когда мы не от чистого сердца приносим вот это раскаяние, когда мы где-то что-то, промежду прочим, делаем мимоходом, то Бога это не очень устраивает. Бог, он не просто слушает слова твои, которые произносятся твоими устами. Он смотрит на твое сердце, Он смотрит, что осталось в твоем сердце от той или иной ситуации. И это Бог очень серьезным образом контролирует. Физическими процессами во Вселенной правят физические законы. Мы это знаем, мы не будем это оспаривать, правильно? Физические процессы, которые происходят в сегодняшнем мире, во Вселенной, это все есть физические законы. Притяжение, еще какие там законы, я уже не помню. Я и в школе не сильно это хотел помнить, но кое-что помню. Но для взаимоотношений с Богом существуют духовные законы. Не физические, духовные законы. Но при этом все законы, как физические, так и духовные, они все сотворены Богом. Это все сделано Богом. И центробежная, и сила, и законы притяжения, и законы гравитации, и законы, какие еще там законы энергии, законы. Их много физических. И духовных законов тоже предостаточно. Все сотворены Богом. Все им и все для Него. И когда Бог создавал все эти законы, и те, и другие, как вы думаете, кому Бог хотел угодить? Для кого Бог старался и делал все это, что вокруг нас, и физически, и в духовном смысле? Для кого все и все творения, они были созданы? А? Для нас? Притча, 16 глава, 4 стих. Написано: «Все сделал Господь ради себя». Ради себя. Ну, кто-то сразу подумает: ох, какой эгоист, да? Все ради себя. Но он это сделал ради себя. В еврейском переводе написано, он же это сделал для своего удовольствия. Для своего удовольствия. Бог все, что сотворил на этой земле, Он сделал ради себя. И когда Он сотворил человека, Он его делал ради себя. Потому что Бог, если мы знаем, что Бог есть любовь, и Бог, Он Бог, который хочет иметь какие-то отношения, и Ему нужен был кто-то. И Он сотворил человека по образу и подобию своему. Для чего? Для того, чтобы отображать, чтобы в человеке отображалась сущность Бога. Чтобы человек мог сказать: «Я есть любовь». Если ты образ и подобие Божье, а Бог есть любовь, значит, ты есть любовь. Понимаете меня? Поэтому Бог нас сотворил для личных взаимоотношений с собой, чтобы Ему было, доставляло удовольствие общение с человеком. А человек, когда был сотворен, он был создан для того, чтобы наслаждаться его Божьей обильной, прекрасной жизнью. Человек, он должен был наслаждаться Божьей жизнью. Вот эта взаимосвязь, она не могла быть потеряна, но, к сожалению, потерялась. И Бог хочет, чтобы такие отношения мы создавали. И ради этого Бог пошел на самую великую жертву, отдав своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете? И это была действительно великая жертва от Бога. Ничто не могло удовлетворить сердце Отца. Но единственная жертва Его Сына, непорочного, святого, где, когда Он умер за грех человека, чтобы тот образ и подобие вернуть, это единственное было угодно Богу. Поэтому Богу ничто не доставляет большего наслаждения, чем наш выбор иметь правильные взаимоотношения с Ним. Правильный выбор для правильных взаимоотношений с Ним. Богу ничего другого не доставляет столько удовольствия. И наш выбор, он должен быть основанный на свободной воле. Это великий дар, Божий дар, который Бог дал человеку. Это свободную волю, свободный выбор. Бог может заставить любого человека довести его, как говорится, до ручки, до такого состояния, чтобы тот человек любил его. Но Бог никогда этого не делал. Никогда. Такая любовь, она не угодна Богу. Бог хочет, чтобы каждый из нас любил Его так, как Он любит нас. Бескорыстно, безвозмездно. И беспристрастно, без всяких каких-то нам присущих человеку отношений, да, он хочет, чтобы такие отношения были, как его отношения к нам. Он хочет от нас такие отношения к нему. Многие приходят в церковь с выгодой. Многие живут в этой жизни, в христианской жизни, я говорю, верующие люди, с какой-то выгодой, с каким-то, может быть, страхом. Я не говорю о хорошем страхе, а с каким-то страхом, ну, на всякий случай буду верующим, а вдруг действительно говорят правду, а вдруг действительно что-то произойдет. Даже фильмы, вот я смотрел там, да, как происходит восхищение церкви, все остаются, антихрист власти, а может действительно так будет. И люди ходят в церковь, ну, может, они это не говорят. Я говорю такие вещи, которые не всегда даются огласке. Я говорю такие вещи, которые иногда в наших сердцах. И иногда в нашем сердце вот такое отношение. Как бы на всякий случай, как бы издалека, как бы я и здесь, но я и там. И этот выбор, он становится неугодный Богу. Понимаете? Бог не хочет таких взаимоотношений. Поэтому дьявол, враг наш, он этим пользуется. И стоит только тебе где-то что-то поступать опрометчиво, или вот так вот вскользь, или вот так вот лишь бы, дьявол прекрасно это все понимает. Он прекрасно знает структуру Божьего Царства. Он прекрасно знает Божьи законы. Он прекрасно знает сердце Бога. Он прекрасно знает, как мы созданы, для чего мы созданы. Он прекрасно все знает. Он прекрасно это понимает. И Иоанн в 10 главе, 10 стих, он говорит, что дьявол пришел, вор пришел, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, говорит Иисус, для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. То есть мы видим конкретное противостояние. Дьявол, он пользуется нашими слабостями, дьявол пользуется нашим бессилием, дьявол пользуется нашим вот этим лишь бы, как бы поверхностно и так далее, он этим пользуется. А Иисус говорит, а я пришел, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. И этот принцип, Божий принцип, чтобы наша жизнь была с избытком, в благословении. Я не буду говорить, что такое избыток, это отдельная проповедь. Этот избыток мы можем проповедовать, что это наша жизнь в Царстве Божьем, когда-то, может, мы и будем об этом проповедовать. Это наша жизнь, которая и на земле может быть с избытком и так далее. Я не буду вдаваться в эти подробности сейчас. Но я говорю о том, что Бог, Он хочет, чтобы наша жизнь была насыщена благами Божьими. Не только для того, чтобы нам было хорошо, а чтобы было хорошо Богу, который сотворил нас по образу и подобию своему. Поэтому вот эта жизнь с избытком и жизнь, этот принцип, он действует только тогда, когда отношения, взаимоотношения с Богом восстановлены. Но если взаимоотношения не восстановлены, если в твоем сердце есть какая-то доля неправильного раскаяния или какая-то кроха осталась обиды, то тогда действует принцип «вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить». И тогда в жизни человека обязательно произойдет либо какое-то воровство, либо какое-то убийство, я не говорю о физическом, и либо какая-то пагуба придет в жизнь человека. Понимаете? Это Божий принцип. И это принцип царствия. Дьявол пришел со своей целью, Бог пришел со своей целью. Поэтому наши взаимоотношения с Богом, они должны быть восстановлены. И не просто восстановлены, они должны восстанавливаться ежемоментно, да, в каждой ситуации, ну, ежедневно, ежечасно, я не знаю, как это сказать, да, но в каждой ситуации. Надо всегда размышлять, надо всегда понимать, что отношения с Богом, они должны быть всегда восстановлены. В этом состоянии должны быть. Давид говорит, 15-й Псалом, 11 стих, он говорит, «Ты укажешь мне путь жизни». Бог укажет путь жизни. Поэтому, если ты не знаешь, как восстанавливать свои отношения, спрашивай у Бога. Бог знает, как восстановить отношения. Пастырь, может быть, знает, как восстанавливать в общем. Да? Но в каждой нашей жизни, в каждой нашей ситуации, каждый из вас знает сам, что происходит. Что происходит и как происходит. Я не загляну ни в чье сердце. Я не сердцеведец. Один только есть сердцеведец. Это Бог. Давид говорит, ты укажешь мне путь жизни и полнота радости перед лицом твоим и блаженство в деснице твоей вовек. Понимаете? И когда ты поступаешь так, как хочет Бог, по его правилам, по его принципам, по его законам, то приходит в твою жизнь полнота радостей. Полнота радостей приходит. В твою жизнь приходит блаженство. Верующий человек, он не может быть несчастным человеком. Если верующий человек несчастный, страдалец, или как еще можно сказать, да, то надо задуматься, насколько он верующий. Какие его взаимоотношения с Богом, что он страдает? Не пострадал ли Иисус за нас? И если я иду по тому пути, который указывает мне Бог, то не может быть пред моим лицом страданий и... Я еще раз говорю, даже если тяжелые и трудные ситуации, но никто не украдет радость от сердца. Никто не украдет блаженство Божьего в моем сердце. Как бы ни было грустно и как бы ни было тяжело. Но даже когда происходит что-то серьезное в жизни человека, то Писание говорит, ну, поскорбев 2-3 дня, возвращайтесь и восстанавливайтесь. Понимаете? Это Бог. Это Бог, который дал нам радость, который дарует нам спасение, который дает нам все. И как можно идти по его пути и быть самым несчастным человеком в мире? Я видел таких верующих людей. Я не знаю, я уверен, что многие из вас, может быть, все из вас встречали таких верующих, которые только что и делают, ноют. Мне хуже всех, я самый несчастный, меня обидели, меня, и вот я, и мне плохо, и все, и никаких. Когда я вижу таких людей, знаете, я им говорю, ты посмотри на Иисуса Христа и подумай, кому было хуже. И не делай себя самым несчастным. Бог тебе дал радость, Бог тебе дал счастье, заплатив за твои несчастья, свою жизнь, свою кровь. А то, что ты несчастный, ты сам себя делаешь несчастным. Поэтому взаимоотношения с Богом, они всегда приносят мир, радость, счастье. И когда приходит мир, радость и счастье, всегда открывается смысл жизни и цель жизни человека, верующего человека. Всегда это будет. Нету цели, значит, нету радости. Нету смысла в жизни, значит, десница Божья не над тобою. Но когда есть мир и радость, и счастье, всегда будет смысл жизни и цель твоей жизни. Пророк Исаия в 59 главе говорит во 2 стихе, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Понимаете, о чем говорит пророк? Он говорит не только для народа Израиля, он говорит сегодня и в церковь, он говорит сегодня и в каждое наше сердце. Он говорит, все только то, что разделило вас от Бога, это беззаконие ваше. И я еще раз повторюсь, я это говорю неоднократно, и, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый раз, что беззаконие – это не только явный грех, убийство, воровство там, или прелюбодеяние, или что там, да, наркотики, алкоголь. Нет, беззаконие – это хранить в своем сердце что-то, то, что разрушает взаимоотношения с Богом, какую-то мелочь или обиду, или какое-то непослушание или упрямство. Это есть беззаконие в глазах Бога. Это то, что не видно человеческому глазу, что у кого-то в сердце. Но Бог знает, и Бог все прекрасно понимает, каждое наше сердце. Не спрячешься, не спрячешься. Беззаконие – это есть грех, а грех – это есть преступление. Да? Но беззаконие ваше привезли разделение, и грехи ваши отвращают лицо от вас. Беззаконие и грех – это все есть преступление. Преступление. Все это есть и в Божьем смысле, в духовном смысле. Это называется несоблюдение Божьего духовного закона, который, если мы верим, что Бог управляет физическими законами, то мы должны точно так же и понимать, что Бог и управляет духовными законами. Не соблюдая закон духовный, что-то будет происходить в твоей жизни обязательно. Если бы я не соблюдал закон притяжения, да, ну, к примеру, если бы я мог, и не соблюдал закон притяжения, то я не знаю, где бы я сейчас был. Мы бы все бы летали бы вот так, хотели бы обняться друг с другом, и так пролетаешь мимо и не обнялся. Как шарики надувные, да? Были бы очень легкими, и на веса, если бы нас Бог положил бы, мы бы не весили ничего. Поэтому это есть беззаконие, которое разделили нас с Богом и отвратили лицо Его от нас. Это все есть несоблюдение Божьего закона, духовного закона. И это то, что разделило нас с Богом и явилось причиной нашей духовной смерти. Или является причиной нашей духовной смерти. Разрушение взаимоотношений, оно было из-за того, что был совершен однажды неправильный выбор, ну, в той или иной ситуации. Я не говорю в общем, в целом. Я говорю за каждую ситуацию. В разных ситуациях бывают разные моменты. Но в той или иной ситуации был совершен неправильный выбор. В чем неправильность выбора? Это идти собственным независимым путем. Этот выбор основывается на воле, собственной воле человека. Идти собственным путем. Это есть неправильный выбор. Когда человек выбирает идти по собственной воле и независимым путем. Не может быть верующий человек, который сам по себе. Который сам по себе. Который никого не хочет слушать. Он сам по себе. Так не бывает. Это в Царстве Божьем это не проходит такие номера. Это в убеждении некоторых индивидуальных верующих людей может быть и пройти такой вариант. Но в глазах Божьих и в духовном законе это не проходит. Так не бывает. Собственная воля человека никогда не приводит к правильности в поступках, никогда не приводит к правильным отношениям с Богом. Собственная воля – это, одним словом заменить, это своеволие. Своеволие. Своеволие, которое есть собственная воля, я хочу, чтобы вы знали, оно выражается всегда в двух проявлениях. Вот своеволие, оно всегда выражается в двух проявлениях. Я говорю, когда такие вещи, я хочу, чтобы вы понимали и сопоставляли это по отношению не только к своему ближнему, но в первую очередь по отношению к себе. Своеволие, оно всегда проявляется в двух таких проявлениях, выражается в двух проявлениях. Третьего не бывает. Первое – это активный мятеж по отношению к Богу. Активный мятеж по отношению к Богу. Это своеволие. И второй момент проявления своеволия – это пассивное безразличие по отношению к Богу. Либо активный мятеж по отношению к Богу, либо пассивное безразличие по отношению к Богу. И существует множество людей, и множество моментов, и множество ситуаций в жизни людей, и в жизни церквей, и вообще в жизни верующих людей, где именно вот эти проявления проявляются. Когда человек своевольный, обязательно будет проявлено либо активный мятеж, либо пассивное безразличие. Я всегда говорю, неоднократно говорю, обмануть можете пастыря, обмануть можете друг друга. Бога никто никогда не обманет. И никто от Бога ничего не скроет. Потому что все мы под Богом. И Бог знает каждое сердце. Если ты принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, и Дух Святой живет в тебе, то у Бога и с твоим сердцем есть прямая связь. Прямая связь. Дьявол может не понять. Даже дьявола ты можешь обмануть. Но Бога никто не обманет. И Иезекииль в 18 главе 4 стих говорит, «Ибо вот все души мои, — говорит Господь, — все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Но душа согрешающая, та умрет». То есть Бог показывает, что все души его. Но когда человек согрешает, он сам себе подписывает приговор к смерти. И там, где Бог говорит, что все души мои, душа отца, как и душа сына, то мы должны понимать, что это по отношению к церкви относится не только как отец и сын, это по отношению к церкви относится как люди, которые уже в церкви, ну, образно говоря, отцы, которые могут наставить, подправить, служители церкви. И сыновья – это те дети, которые приходят в церковь, которые еще не опытные, которые еще не знают, которые пока еще не в служении. Понимаете, вот это есть у Бога все души его, как душа отца, так и душа сына. Вы помните, как говорил Петр, так же и младшие, повинуйтесь старшим, повинуйтесь пастырям своим. В послании Петра есть такое описание. То есть вот это и есть отображение вот этого момента в церкви, где все души Божьи, и душа отца, и душа сына. Все повинуйтесь друг другу и подчиняйтесь друг другу, говорит, и облекитесь смиренно мудрием, говорит апостол там в том послании, помните? Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным что? Дает благодать. И неважно, если ты горд и пастырь, ты благодать не получишь Божью. Или будь ты гордый новообращенный. Пока не смиришь себя, не мечтая о благодати Божьей. Поэтому духовная смерть, она приносит отсутствие того мира, о котором мы говорили. Она приносит несчастье и разочарование. И уничтожает цель и насаждает в каждое сердце чувство вины. Я еще раз говорю, я уже сегодня дважды это стал, и еще раз говорю, что не проблема, когда ты прегрешил, совершил грех. Проблема найти в себе смелость и мудрость, разрушить силу этого греха и восстановить взаимоотношения с Богом. Вот душа надменная, она не успокаивается, говорит Аввакум во 2 главе 4 стих. Душа надменная, она не успокаивается. Мы встречали многих верующих людей, надменных, которые создавали вид, что они спокойны. Ну, вы знаете, у нас уже есть какой-то опыт, какие-то навыки, и мы уже видим людей, как они иногда обманывают. Когда разговариваешь с человеком, я уверен, что не только я такой опытный, у каждого из нас есть в определенной степени больше, меньше опыт и навыки. И иногда разговариваешь с человеком, и он тебе говорит, как бы выкручивается, но ты видишь, он лжет. Что это не от его сердца, это чтобы ты, как бы пастырь, отстал, или ты, собеседник, успокойся, все нормально. Но в сердце у него это то, что мы уже замечаем, да? А сколько мы не замечаем? Но Бог все видит. Душа надменная не успокаивается. Вот это беспокойство, оно выдает человека. Выдает человека, выдает его сущность, выдает его вот это состояние, что что-то у него в взаимоотношениях с Богом не так. И это очень видно. Праведный, он своей верою живет. Ему нечего скрывать от Бога. Он всегда искренен. Он есть в какой-то ситуации, но он искренен, что случилось так и так. Я хочу восстановить отношения с Богом. Я хочу восстановить отношения с братом, сестрой, с мужем, женой, с детьми. Он искренний человек. А надменная душа, она всегда пытается выкручиваться, она всегда пытается, ну, как в народе говорят, как уж на сковородке. И это, когда есть опыт какой-то, ты всегда это заметишь. Поэтому удалить грех своей собственной силой или человеческими нашими усилиями человеку невозможно. Вы понимаете, к чему я веду сегодня? Что удалить это, вот эти все мелкие, маленькие изъяны, заковырочки, которые есть в наших сердцах, которые есть в нашем разуме, человеку невозможно это сделать. Ты сегодня, может быть, заставишь себя разрушить какие-то неправильные отношения с братом там, или с сестрой какой-то, но завтра придет опять что-то, и ты опять будешь... Это будет твоя ненужная борьба. И пока ты будешь там восстанавливать свои отношения, там будет разрушаться. Пока ты пойдешь туда, там разрушится, там, где ты восстановил, но опять придет. Только примирился, только начал с другим примиряться, вдруг ты услышал, что тот опять что-то не так сказал или не так сделал. И ты опять, у тебя постоянно будет вот это сердце кипеть. Шипеть, кипеть и пузыриться. Понимаете, поэтому я говорю, что собственной силой, человеческими усилиями, человеку невозможно восстановить отношения с Богом. Ну, вы уже понимаете, на что я намекаю. Для этого нам нужен Иисус. Для этого нам нужен Дух Святой. Потому что Исаия говорит, как мы читали в 64 главе, вернемся к 6 стиху, Исаия говорит, все мы сделались как нечистый. Все. Понимаете, когда апостолы писали письма в церковь, то они говорили, что если согрешает один, согрешают все. Потому что грех одного, он ставит пятно на всю церковь. И также в семье. Я почему всегда молюсь, чтобы наши семьи, чтобы наши родные и близкие были всегда спасены и вместе? Потому что мы приносим благодать Божью, благословение Божье в наши дома, в наши семьи. И приносим, а там кто-то неверующий, там или, ну, или пьет, или сквернословит, или просто не верит во Христа. Он просто разрушает твои благословения. Он просто разрушает твои взаимоотношения с Богом, которые ты восстановил, они чисты, и ты попал в эту атмосферу. Ну, не выгонишь же ты мужа, понятно. Хотя и можно было бы. Или жену. Ну, Иисус к этому относился очень серьезно. Он говорит, кто мне мать, кто мне сестра? Вы мне мать, и вы мне мои братья, вы мне отец. Он говорил недвусмысленно, что если ты возлюбишь отца свою или мать свою больше, нежели меня, недостоин меня. Я не призываю вас выгонять своих родных и близких сегодня. Но если будете выгонять, сразу скажите им, тут есть где переночевать. Я приду сюда, я всю ночь буду им проповедовать, пока не покаются. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Вы понимаете, это слова Бога через пророка. Когда Бог смотрит, что как наши вот эти прегрешения, малейшие вот эти изъяны, они просто уносят нас от Бога. И Бог говорит, кого мне послать, чтобы эти отношения восстановить? Иисус говорит, вот я, пошли меня. Вот это наша праведность, когда Он говорит, вся праведность наша. Она не что иное, как просто запачканная одежда. Как вот это наша воля, своеволие, так и наша праведность – это самоправедность. Самоправедность, она создает свой человеческий план, план очищения, план восстановления отношений с Богом. Это самоправедность. Это когда человек делает хорошие дела и думает, что мне этого достаточно. Я делаю хорошие дела. Религиозные дела, когда люди делают. В церквях, как мы говорили, да, об каких-то о религиях в церквях, да, вот эти обряды, и люди поклоняются. Во многих церквях это происходит. В христианских церквях различные человеческие теории, философии, гуманизм. Это то, что делает нас делает из нас самоправедными. Я не говорю о гуманности. Однажды у меня уже был скандал о гуманизме. Меня обвинили, что я против Христа проповедую, когда я сказал о гуманизме. Они перепутали гуманность и гуманизм. Поэтому не путайте. Мы все должны быть гуманными, но гуманизм – это тот момент, это та теория, которая в центр ставит человеческую личность. А быть гуманным – это просто любить людей, а в центре, чтобы был Иисус Христос. Это разница большая. Поэтому вся наша вот эта самоправедность, она в глазах святого Бога – это запачканная одежда. Понимаете? Вот наша праведность. Ничто иное, как просто запачканная одежда. И все, чем мы занимаемся, это мы на вот эту, на нашу грязную, на грязные места в нашей жизни, мы пытаемся поставить какие-то латки. Мы пытаемся сделать этот момент. Вот, да, ну, пиджак запачканный у тебя. И человек вместо того, чтобы его постирать, он начинает прятать эти пятна. Там латку пришьет, там поплюет, затрет. И так далее. Вот я знаю, я шью некоторые там, иногда кожаные изделия бывают. Чтобы однотонное было, надо иногда, там если пятно, иногда мелом надо покрасить. Чтобы это пятно стало светлым под тон. Если пятно темное или наоборот светлое, его надо маслом чуть-чуть помазать, чтобы оно стало темнее. То есть вот так верующие люди иногда свою жизнь вот так подмазывают. Подмазываем, скрашиваем. Ну, лишь бы как бы поверхностно, но мы не углубляемся вот именно вот в эти отношения с Богом, где они разрушены, где они пошатнулись, или где мы их расшатали, и вроде бы они держатся, вроде бы все как обычно. Но посмотрите на эти отношения глазами Бога, и вы поймете, что это неправильно. Разный взгляд, человеческий взгляд и Божий взгляд – это два абсолютно разных взглядов. Бог говорит, как мысли мои и мысли ваши, как мои мысли далеки от мыслей ваших, так как земля далека от неба. Поэтому вот все, что мы занимаемся, мы должны понимать, что не надо зашивать эти, ставить латки на какие-то пятна. Надо просто снять с себя эту одежду запачканную, и конкретно выстирать ее, эту одежду. Но я вам скажу, что в таких ситуациях есть только одно лишь средство, которое может отстирать наши пятна. Это средство называется не Ариэль, не там какие еще там Персил, да, это кровь Христа. Это кровь Христа. Кровь нашего Господа Иисуса Христа. Это единственное, что может убелить все наши пятна и сделать нашу одежду однотонной и абсолютно белой и чистой. Ничто другое, никакое другое. В книге Откровений, 7 главе, 14 стих. «Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне». Это те, речь идет о тех людях, которые пришли уже на небе, которые были уже на небесах святые. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои. Чем? Кровью Агнца. Вся наша праведность, как запачканная одежда, вся наша праведность, а они, которые уже пришли к Иисусу Христу, они убелили свои одежды кровью Агнца. Поэтому Слово Божье, оно говорит нам, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Знаете это местописание? Поэтому Иисус, Он желает быть приглашенным. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не спасется тот, кого я захочу спасти, говорит Иисус. Нет. И не спасет тот, который будет делать добрые дела, а тот, кто призовет имя Господне. И слово «спасется» в греческом, в еврейском переводе, оно означает быть освобожденным. Вы понимаете, о каком спасении говорят апостолы, когда они пропитаны были еврейским языком? Хотя многие из них уже тогда в Израиле уже греческий язык, он уже как бы доминировал. Но тем не менее, они были пропитаны еще еврейскими пониманиями еврейского языка. И они многие вещи, когда называли уже греческим словом, но само понимание этого действия, оно оставалось в смысловом значении, оно оставалось с еврейского языка еще. Это был такой как бы переход, где-то они говорили, но думали по-еврейски, где-то еще может, говорили по-еврейски, но уже думали по-гречески. То есть это происходило. Поэтому слово «каждый, кто призовет имя, спасется», это значит, каждый, кто призовет имя Господне, он освободится. От чего освободится? От всех этих беззаконий, от всякого религиозности, от всякого обрядничества. Понимаете, потому что Иисус, когда приходит, Он дает свободу, Он дает тебе спасение, Он дает освобождение. Освобождение от чего? Спасется – это что сделает? А освободиться – это от чего-то надо освобождаться. И мы думаем, что мы освободимся от всего этого, но на самом деле Божий взгляд нашего освобождения – это Он освобождает нас от наказания за наши грехи. Он освобождает нас от наказания за наши грехи. А наши грехи – это и есть отделение от Бога. Это есть те беззакония, которые удаляют нас, уносят нас. Поэтому, когда освобождаешься от власти, которая разделяет, то приходит примирение. Понимаете, мы всегда, каждый человек, как бы он ни был самоправеден, как бы он ни был самоуверенным, он все равно от чего-то, от какой-то власти зависим. А в духовных законах, в духовном мире существуют две власти, от которых зависим каждый верующий человек. Это если ты зависим от власти Бога, то ты зависим от Его власти, и ты под Его властью. Он издает законы, и ты подчиняешься этим законам и делаешь все, что Он говорит. Но если ты не говоришь то, что говорит, не делаешь то, что говорит Бог, то ты подчинен другой власти, власти сатаны. И по-другому это не бывает, это не действует, другая система не действует. Можно ходить в церковь годами, можно кричать «Аллилуйя», можно вешать на себя, я еще раз говорю, какие хочешь клише, и писать трижды герой церкви, вешать на себя медали или ордена. Но если ты не восстанавливаешь отношения с Богом, значит, у тебя над твоей жизнью есть власть дьявола, есть власть сатаны, которая управляет тобой и которая ну, систематически, я не скажу регулярно, но систематически, которая приходит и имеет успех в жизни верующего человека. Вот для чего нам нужны восстановления наших взаимоотношений с Богом. Еще раз говорю, когда ты освобождаешься от власти, которая разделяет, то приходит примирение. Потому что когда ты соглашаешься, что у тебя в жизни еще не совсем все гладко, не совсем все так, как бы ты хотел, значит, ты должен понимать, что кто-то в твою жизнь вмешался. Кто-то в твоей жизни что-то пытается или делает, или пытается что-то сделать. Это значит, он имеет власть. Я не знаю, как у вас, но у меня, если происходит, назревает какой-то конфликт семейный, в семье, он всегда кончается радостью и смехом. Всегда переводится это все в шутку. Либо с моей стороны, либо со стороны... Она не слышит, это хорошо, не рассказывайте. Мария передавала вам всем привет. Она немножко простыла, приболела, чтобы... Спасибо. Вот поэтому отношения, они всегда должны восстанавливаться, как в семье, как в отношениях с детьми, точно так и в отношении к Богу. В любой ситуации Бог, он глядя на нас, Он хочет видеть в нас себя. Он хочет видеть в нас Сына Своего. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.